Бескомпромиссные. Безапелляционные. Бессмертные. Били. Программа «Б».
Считается, что вера – это удел пожилых людей, потерявших интерес к жизни и стоящих на пороге смерти. Но это не так. В церкви сегодня приходит много молодых людей. Почему? Что они там ищут и что находят? И зачем Бог молодому и здоровому человеку? Все это мы обсудим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте всем, дорогие мои. Мы в прямом эфире. Сегодня у нас целых два человека в гостях. Меня зовут Андрей, Игорь мой соведущий. И у нас, вот они, два мужчины перед нами сидят. Алексей Романов,
пастор. В общем, не ошибешься, да, вот насчет мужчин.
Да, это точно. Очень бородатые товарищи такие. Значит, Алексей Романов, пастор церкви «Слово жизни». И Армен Сатрян, ты пастор у нас или еще нет?
Я помощник.
Помощник пастора. Пастор и помощник.
Я думаю, что после джингла программы «Б», даже если ты спал до эфира, то ты просыпаешься.
Это точно.
Бодрячок, хочется сразу о чем-то говорить и с кем-то спорить причем.
Интрига большая.
Вот.
Фаина Раневская начнет наш сегодняшний эфир.
Ну, представитель, я так понимаю, молодежи самый такой, да?
Итак, говорит она, нынешняя молодежь ни на что не похожа. Раньше я просто не знала, как отвечать на их вопросы. Теперь я вообще не понимаю, о чем они меня спрашивают. Вот немножечко предлагаю поворчать.
Не так давно был в Одессе. Одессу все знают, да?
Конечно. Одесса, мама.
Да, с одним пастором разговаривали. Он говорит, сегодня так много людей, которые говорят, что Одесса уже не та. Он говорит, ну я однажды пришел в музей, нашел газету там столетней давности. И там два одессита спорят. Один другому говорит, знаешь, Одесса уже не та. Вот это вечный спор, вечный разговор, что молодежь уже не та, молодежь другая. Она всегда будет другая. Какие бы поколения ни были, они всегда будут отличаться. Поэтому никогда следующее поколение не поймет предыдущее поколение никогда не сможет понять следующее поколение. Это всегда будет конфликт, всегда будет
вопрос. Отцы и дети, еще Тургенев об этом писал. А нашим слушателям мы задаем вопрос, в каком возрасте вы пришли к вере, что стало причиной для этого? Расскажите нам, особенно интересно, если вы пришли к вере в молодом возрасте, вот что стало причиной, почему вы искали и нашли, или, может быть, вас кто-то искал и нашел, и что вас зацепило в церкви, поделитесь с нами, нам интересно. Ну, а я, пользуюсь случаем, Леша, тебя спрошу, ты пришел в церковь молодым человеком, и как это произошло?
Я пришел в возрасте 16 лет, моя мама молилась за меня несколько лет, она раньше уверовала, когда был крусейд Карла Густава по России, тогда это была такая целая...
Ну, ты имеешь в виду Карл Густав в Сибири?
Да. Они ездили, там, проповедовали поезд Транссибирской магистрали, если помните вот всю эту историю, такая давняя история. И она проповедовала мне, я никогда не собирался каяться, потому что было это неинтересно мне, был такой активный образ жизни, был 94-й год, тогда Курт Кобейн только умер, мы так в депрессии сидели, потому что нирвана.
За кем идти, да, если Курт Кобейн?
Значит, всегда кто-то умирает, то Курт Кобейн, то там лидер Линкин Парк, всегда кто-то вот, знаешь, вот молодежь встряхивает.
Ну да, и тогда я помню, такое было потерянное время какое-то, и вера еще вообще не собирался быть. Нам казалось так, что мы вот, ну, как-то по-другому все это будет происходить в нашей жизни. Но я помню, был тупик. Было 16 лет, был тупик, потому что наркотики, алкоголь, вообще весь неправильный образ жизни. И тогда у меня стоял реально выбор в моей жизни. Либо тюрьма, либо церковь. Я сказал церковь.
Ну, не все так выбирают.
Пошел в церковь просто для того, чтобы как бы не пойти в тюрьму. То есть не смысл в церковь, да? Но вот как апостол Павел говорит, как бы не проповедовали, все равно оно принесет плоды. И вот на богослужении, когда я пришел туда для того, чтобы не пойти в тюрьму, но не в смысле, чтобы пойти в церковь, Бог затронул мою жизнь, мое сердце, и я несколько богослужений помню, это было осень 96-го года, по-моему, я плакал, Бог как-то очищал мое сердце, как-то все это менялось, и я сам не понял, как в течение вот этого какого-то времени стал верующим человеком.
И вот ты оглядываешься, смотришь, а ты уже сколько лет пастор церкви, да? И ну сам да, не понял, как это все произошло. Да.
Получается, я уже верующий больше, чем неверующий.
Ну, больше, конечно.
Да, вот интересный момент такой.
Армен, а у тебя?
У меня также, это мне было 16 лет почти, и в моей жизни все было хорошо. У меня не было наркотиков, ничего. У меня была такая...
У тебя шашлык был.
У меня был шашлык, да. Я вырос в Армении.
А если шашлык, Армения, вино, значит, должно быть.
Кавказское вино было, да, вино было. Нет, все было хорошо в целом. Я так... У меня никаких проблем не было в жизни там.
Слушай, вот это вот особенно хочется подчеркнуть, интересно, да? Потому что тоже есть стереотип, что, да, в церковь приходит, ну, самый оторванный тем, кому Бог нужен. А если человек порядочный, ему Бог не нужен, он сам.
Нет, у меня в жизни все было хорошо. Я...
И главное, был не старым.
С детства начал бизнес. У меня 13 лет был свой компьютерный клуб. У меня были друзья, деньги.
Первый раз слышу об этом, Армен. Это прикольно.
Да, у меня был свой собственный бизнес. Уже я в школе зарабатывал достаточно хорошо. В семье было все хорошо, никаких проблем не было. Воспитанием тоже было все хорошо. Не выпивал, так иногда подкуривал, да. Но в целом так у меня не было.
Нормальный такой?
Да, обычный,
хороший,
простой.
Даже успешный молодой человек.
Но ни разу не был, например, даже там в опьянении. Вот. То есть такого не было. Просто вот жил, так как бы, и все было хорошо.
А почему тогда? Что тебя привлекло в церкви? Почему ты там остался?
Честно говоря, я не в церкви, наверное, а я попал в лагерь. Летний молодежный лагерь. Потом, как оказалось, это христианский лагерь. Я как бы... Вот, у меня сестра ходила уже в то время в церковь, и я приехал в Москву в гости к ней, и она меня решила отправить в лагерь. Просто сказала, иди там поиграй. Там.
Иди-ка ты, братец,
да, в лагерь. Да, пообщайся там с народом. Вот,
подставила сестра.
Не то, что подставила, просто мне было скучно, нечего было заниматься, а она такая, ну, хочешь пойти? Ну, я пошел, как бы. Хочу сказать то, что я не знал, тогда не говорил по-русски вообще, и мне было очень тяжело. Я приехал туда и ни с кем не знал, как общаться, потому что только чуть-чуть понимал, о чем они говорят. Но я сразу нашел друзей армян, которые меня начали объяснять там. Ну, вот так 6 дней был в лагере, и на 6-й день было богослужение, где Сергей Мартынчев проповедовал, и я, честно говоря, даже не помню, о чем он говорил, я даже не понимал, о чем он говорил, просто в самом конце было такое время молитвы, все молились, мне никто не говорил, что тебе надо каяться, мне никто не говорил, что тебе нужно что-то изменить в своей жизни, я просто стоял, и в этот момент я просто как... сердце почувствовал, что мне нужно измениться. Я понимал, что мне нужно изменить, хотя не понимал, что мне нужно изменить, но просто понимал, что что-то надо сделать в своей жизни. Вот такое чувство пережил и прям начал сам молиться и просить Бога, чтобы он простил меня. И вот таким образом начал ходить в церковь.
А было ли у вас желание вернуться к прошлой жизни когда-нибудь? Были ли сомнения, что пошли не той дорогой?
Наверное, вот именно желание, чтобы вернуться назад, никогда не было. Почему? Потому что у меня был яркий контраст между тем, как я был верующий и был неверующий. Ну, это же как бы блатная романтика, она очень быстро проходит, когда тебе кажется, что все будет классно, все будет здорово. Все уходили из дома в детстве, или в детстве многие уходили из дома, но вечером возвращались домой. Ну, то есть все.
Это да.
Ты психуешь, говоришь, я ухожу из дома. А когда все друзья расходятся по квартирам, ты думаешь, а я что, куда? И возвращаешься домой с поникшей головой. И я помню, однажды я приехал в город, в котором я родился и в котором я, в принципе, вырос. После того, как я уже где-то, может быть, год был верующий, смотрел на своих друзей и понимал, что туда я не хочу. Ну, то есть это был прям реальный контраст, как моя жизнь изменилась. То есть я узнал, увидел, изменился сильно. И вот на контрасте я совсем не хотел. До сих пор я смотрю на людей, которые ведут вот такой вот какой-то образ жизни. Я понимаю, что это тупик, первое. Во-вторых, понимаю, что... Ну, я даже вот смотрю, например, сегодня вот люди, да, например, пьют пиво. Я думаю, вот это же вообще даже не стоит. Это как будто у тебя была Феррари, и ты отдал сейчас и купил себе Ладу. Ну, то есть это же реально, зачем это надо? То есть это даже не искушение. Ну, то есть или какие-то вещи, которые происходят сегодня в мире, я думаю, ну, это даже прям вот совсем не надо. Ну, то есть это... То есть какой-то здравый смысл здесь подсказывает. Поэтому у меня вот был яркий контраст, и я туда-назад никогда не хотел.
Армен, у тебя были сомнения?
Тоже сомнений не было, что... Просто после этого жизнь стала еще ярче, интереснее. То есть не хочется...
Тоже есть с чем сравнивать.
Реально, да, не хочется возвращаться.
Хорошо.
Хотя там тоже было неплохо, в смысле, в моей жизни это все было хорошо. То есть,
но стало-то еще лучше.
Стало еще лучше.
Значит, 100%. Вера сделала вашу жизнь лучше. Вот с такой стороны спрошу, Леш, ты общаешься с молодыми людьми много. Чем живет, во что верит современный молодой человек? Вот что ему надо от жизни?
Ты, наверное, правильную мысль такую, Андрей, закинул, что сегодня есть много молодежи, которые у них, вот как у Армена в прошлом, наверное, не было такого, что у них, ну, прям плохая-плохая жизнь была, и теперь им надо быть верующим. Москва и Россия...
Сытые времена, да, уже не 90-е.
Да, и Москва и Россия сильно отличаются. Например, в Москве много молодых людей, которые знают, что хотят, и знают, как добиться этого. допустим, в Москву люди приезжают учиться, поступают, и они знают уже, куда они хотят поступить, и они знают, как они закончатся, и они уже, ну, ждут, какая у них будет работа дальше, то есть они на перспективу очень сильно заточены. В регионах совсем по-другому, то есть люди, ну, не все знают, что они хотят, что они, то есть вопрос призвания в Москве не так сильно стоит, как вопрос стоит этот в России. Поэтому, если говорить о верующей молодежи, то они вот такие, ну, в принципе, для меня молодежь, наверное, не делится на категорию верующий-неверующий. Всегда для молодежи была актуальна музыка, всегда для молодежи была актуальна одежда, всегда для молодежи были актуальны какие-то интересы, сегодня это интернет занимает большую часть жизни. И я не сторонник того, чтобы рассматривать какие-то молодежные движения или мысли как что-то плохое.
Ну, а если глубже посмотреть, вот все, что ты перечислил, что за этим стоит? Какая потребность, какая нужда у молодого человека, что он хочет?
Сегодня многие взрослые думают так, что для молодежи важен интернет. Или вот гаджеты, да, ты себе, mm-hmm. все в гаджетах сидят. Я видел и вижу до сих пор, когда есть что-то очень актуальное и интересное. Например, в 7 утра, 3 дня назад, примерно 18-20-летние молодежи, мы собрались вместе в 7 утра, чтобы позавтракать вместе. Один mm-hmm. час, никто не сидел в телефонах. Мы говорили на важные, серьезные темы, глубокие, интересные для них. И я понял, что, и еще раз убедился, что телефон... Взрослые думают, что для них важны телефоны, а они не думают, что для них это уже важно. То есть это уже как бы прошлый век, да, то есть уже от них даже это ушло уже. А взрослые до сих пор, например, думают таким образом. Поэтому для них также важна дружба, для них также важно общение, глубокие какие-то темы, серьезные, где можно было поговорить. Просто часто они не получают ответов для своих вопросов, или взрослые, они как бы с позиции того, что они знают лучше, они заглушают. Например, да, если где-то и молодежь пытается что-то сказать, что они на самом деле хотят, взрослые говорят, я знаю, что вам лучше нужно. И все. Угу. И тогда, если раз, два, три, они больше никогда не скажут. Поэтому для нас, как одна из таких важных вещей, это дать им возможности говорить и услышать, что они хотят сказать.
Ну вот давай об этом как раз, о том, как разговаривать на языке современного молодого человека. Я так понимаю, что об этом как раз конференция ЮС.
Ну да, молодежь. Мы, кстати, статистику сделали очень интересную, что мы в прошлый год мы собрали данные с ребят, которые были на конференции, ну, сделали опрос, на котором показалось, что на молодежную конференцию ЮС люди приезжают в среднем 1, 2, 3 раза в своей жизни. И это прям прикольно. Почему? Потому что на молодежную конференцию не ездят люди по 10 лет. Потому что если люди бы ездили по 10 лет на молодежную конференцию, это была бы не молодежная конференция, а такая, ну, для старшего поколения конференция уже так она переросла, потому что ей же 20 лет, то есть те, кто, ну, 40-летние приезжали бы и думали, что они молодежь. Да, поэтому, наверное, вот это тоже мы смогли сохранить язык к молодежи, или как говорить на языке молодежи, или быть доступными для молодежи, отвечать на нужды молодежи на молодежной конференции ЮС, которая в этом году будет проходить 21 раз.
Ну, да, расскажи о ней, когда и
она будет
как
проходить
попасть, для кого
она? С 7 по 11 ноября сама конференция будет. И, кстати, одна из таких фишек, которую мы много лет взяли для себя, то на конференции молодежной всегда есть какой-нибудь один из очень старых проповедников, который приезжает для того, чтобы делиться опытом молодежи. И мы заметили, что старые проповедники, они делятся тоже на две категории. Есть одни, которых прям пылает. Вот, например, сегодня день рождения Томми Барнетта. Ему 81 год. Он был 2 года назад на нашей молодежной конференции. Томми Барнетт, ему тогда было 79 лет, но от него столько любви к молодежи, и молодежь его так сильно любит. Но в тот же самый момент я видел людей, которые были в таком же возрасте, тоже проповедовали, но молодежь их вообще не любила. Потому что их послания были часто послания осуждения, депрессии. У нас вот было так, а у вас вот так вот сегодня, да? Но это совсем по-другому. Но вот в этом году на молодежной конференции мы позвали другого легенду христианства. Это Ники Круз.
Ух ты.
Да, он будет на молодежной конференции. И его свидетельство как раз-таки, вот его свидетельство «История покаяния», думаю, что должна услышать вся молодежь, потому mm-hmm. что это реально радикально, это реально сильно, это реально помазано.
Это вообще классика, которую да, все вообще, должны да. знать.
Это моя христианская юность, можно сказать.
Вот, да, и мы таких людей приглашаем специально для того, чтобы они могли это рассказать. Ну, тот же сам момент есть.
Я тоже хочу.
Да, добро пожаловать. Он будет 2 вечера проповедовать на конференции «Юз». Ну, и у нас есть много других, например. В этом году у нас будет проповедовать Азиз Рискала. Он молодежный пастор из Египта, из Каира. А там реально у них гонения. Угу. Вот когда говорят о России, что в России гонения, у нас не такие гонения, как гонения в Египте. Да, они реально стоят за свою веру и терпят, ну, много разных трудностей, чтобы оставаться христианами. Он тоже приедет, будет проповедовать на конференции. Ну, то есть будет много разных вещей, которые вот в самой конференции, в самой неделе этой конференции. Поэтому всем добро пожаловать. Сокольники, будем вместе.
Филипп Честерфилд, британский дипломат, говорил, молодые люди столь же склонны считать себя мудрыми, как пьяные считать себя трезвыми. Убежденность в том, что молодой человек сам разберется со своей жизнью, что не надо меня учить, часто приводит в тупик. Как направить, как подсказать, если человек не просит помощи, не спрашивает и вроде как не нуждается в помощи навигатора?
Они, знаешь, как сегодня, Андрей, они, вот он, наверное, был тогда как никогда прав сегодня, вот так, наверное, да, сказать, если почему? Потому что сегодня молодежь реально очень умные. Ну, они... продвинутее и быстрее соображают. Например, самое простое, самое банальное, да? Моя дочь однажды увидела, как я набрал пароль на айфоне. Она запомнила его. Вот если кто-то из вас сегодня наберет пароль, я не запомню его сроду, ну, то есть у меня столько информации в голове. Она запомнила, помнит, знает.
Моей дочери нет 2 лет, она сумела разблокировать заблокированный телефон с паролем, сделать селфи.
Да, и да, это 60-летнему человеку, первый раз в жизни. Все.
Ну, то есть, дело, может, воспитания, нет?
То есть они развиваются быстрее гораздо, они умнее гораздо, и то есть у них как бы, то есть они младше, но они умнее. Единственное, что у них не хватает, то есть вот здесь для того, чтобы им не совершить ошибки, нужна дружба между молодыми и взрослыми. Потому что взрослые, часто зная, как правильно, они заглушают вот эту страсть к познаниям. Ну, то есть не проблема, если кто-то ошибется, например. Да, сегодня тоже самая система образования, она терпит такой как бы крах, вот классическая система образования, потому что сегодня люди думают так. Ну, зачем идти учиться в институт 5 лет, когда я могу закончить курсы 2 месяцев и работать по той же самой профессии? И да, и нет. То есть как бы здесь надо разговаривать, потому что некоторые из них думают, это не нужно, но с другой стороны, образование — большая штука, которая нужна не только для этого, а там есть много побочных вещей, которые дают.
Ну, слушай, это, их же поддерживает в этом масс-медиа, да, нам говорят, ну смотри, Стива Джобса выгнали из университета, и он сделал Apple, да. А, значит, Билл Гейтс не закончил, значит, университет, и он, значит, сделал Microsoft и украл у Стива Джобса, да, первую операционную систему. Для тебя, чувак, не надо вообще заканчивать университет, чтобы подняться и стать...
Да, вот
Цукерберг, да, создал Facebook, собственно говоря, без образования. Чувак, тебе надо просто вот какие-то навыки, и ты их прокатишь и будешь...
Цукерберг все-таки в Гарварде учился, да. Кажется, причем, не в техникуме.
Там сам Цукерберг говорил про команду, которая, в общем, а потом менял свое мнение, да, о том, что ему нужны профессионалы обученные.
Но
да.
Вот здесь, я думаю, нужна дружба для того, чтобы они не совершили ошибки. Например, мой сын, которому сегодня 18 лет, но мы рядом дружим. То есть, если у него какие-то вопросы возникают, он всегда может с мной посоветоваться, я могу направить его, но все равно решение за ним. И вот когда нет этой связи между опытным человеком и начинающим человеком, грубо говоря, то начинающий, ну, конечно, мы все были молодыми, нам казалось, что мы все знаем. Зачем идти куда-то учиться, я все знаю. И ты поступаешь в институт, кажется, тебе ты все знаешь. Заканчиваешь школу и понимаешь, что ты вообще ничего не знаешь.
Вот интересно, что с возрастом ты начинаешь понимать своих родителей и вспоминаешь, да, что они тебе говорят, такой, так вот, что они имели в виду. А тогда тебе казалось, да о чем вообще вы говорите, я и так разберусь, я все знаю.
Потому что подача родителей была неправильная. Те же самые родители Стива Джобса, они это его усыновили. Помните, там, если вся эта история, они же его усыновили. И главное в контракте об усыновлении Стива Джобса было то, что они дадут ему хорошее образование, что он будет учиться в университете. То есть это было прямо в контракте, по которому они, вот его усыновили. То есть это была одна из самых главных вещей. Но когда он решил не учиться, они ему не затолкали туда силой. То есть у него была возможность пойти учиться, не учиться, а пойти на кружок каллиграфии. Откуда-то появилась вся эта история. То есть вот у него как бы такое. То есть,
здесь он просто бесплатный был. Вот. Он выбирал из бесплатных курсов.
И, ну, то есть вот они как бы-то смогли, то есть вот как-то грамотно, то есть, потому что тут вот тоже тонкая есть такая вещь, когда ты знаешь, ну, вот я не знаю, вот я недавно ремонтировал квартиру, да, ремонт делал, и у меня есть друзья, которые говорят, они так говорят, я говорю, я хочу покрасить стены. Они говорят, ты должен покрасить стены вот таким-то цветом, вот в таком-то магазине купить, вот там-то это все дело. И у тебя такое чувство, что у тебя больше выбора даже нету. То есть ты даже смелости не можешь сказать, да не хочу этим цветом красить. Ну, то есть. А есть друзья, которые могут сказать, я вот так покрасил, вот так, и ты понимаешь, что ты тоже хочешь так сделать, но только теперь это твое решение так сделать, тебя не заставили. И вот эта штука такая очень тонкая, когда мы с детьми разговариваем, например, да, я остаюсь, вот у меня бывает так пару недель в году, когда я с девочками своими остаюсь один. Лиза и Соф, 1,6, другой 7 лет. И вот если я дам им что им одеть, это будет кошмар. Они не хотят одевать то, что я им даю одевать. Но когда ты открываешь перед ними шкаф, они тоже не понимают, что им нужно одеть. Им нужно просто подсказать.
Ну, то есть, давайте потому что на улице холодно, там, или мы пойдем туда, нам нужно это снять будет, а в этом остаться.
И все, они сами делают решение, но ты им помогаешь.
Вот что важно в общении с молодежью.
Здесь, наверное, самое ключевое, это то, чтобы молодежь не боялся взрослых. И для этого нужно строить дружбу с ними, чтобы они любят, чтобы не только им говорили, что надо делать, они любят тоже говорить взрослым, что им надо делать. И это тоже важно, очень услышать их, потому что, когда ты слышишь, на самом деле в них есть тоже много мудрости, если быть внимательным к тому, что они говорят. Иногда они говорят вещи, если ты вот можешь уследить их мысль, ты можешь оттуда очень много чего хорошего черпать. Вот. И поэтому очень важно, чтобы они дружить с ними, и чтобы услышать их тоже. Вот что они думают, как они думают, потому что, на самом деле, они знают гораздо больше иногда, чем можем мы знать. Если они чувствуют, что их мнение и то, что они говорят, это важно для нас, и мы принимаем, и мы так поступаем, тогда они имеют смелость говорить, открыться, спрашивать и услышать тоже, что мы думаем об этом.
Наши зрители, прошу прощения, пишут нам, Вера пишет, что ждет Юс, Лидия пишет, что будет классное время, Илья пишет, что он обязательно будет... Питер с вами, нам Дмитрий добавляется.
Здорово.
Тоже с вами спасибо. Синека старший, который философ, говорил, молодые охотно слушают дурные советы. Вот дурные советы они охотно слушают. Да, вот хорошие не очень. Василий Ключевский, русский историк. Молодежь, что бабочки, летят на свет и попадают на огонь. А какие опасности сегодня подстерегают молодого человека вот в том самом интернете и гаджете, которому посвящается очень много времени?
В молодежном служении есть такое правило. Если ты не знаешь, как остановить беспредел, ты должен его возглавить. И отвести это все в правильное русло куда-то. То есть, да, правда, молодежи нравятся дикие идеи. Ну, то есть, например, им нравится что-то, что не принято в обществе. Или, ну, не слово бунтарский мне не очень нравится, потому что молодежь, которая меня окружает или нас окружает, они не совсем бунтари, они просто хотят выразиться, самовыразиться. Вот это, да, вот такая история. И это все поколения, все это хотят сделать, и важно, чтобы кто-то рядом с ними находился. Например, как наше молодежное служение? Мне 38 лет, Армену 28 лет.
Тебе 39.
Да, мне 39, да.
Мне 29.
Мне 29. Надим, там, Петя, например, ему 18 лет. Mm-hmm. То есть у нас вот такая штука. Но когда мы все вместе сидим, нет чувства, что мы один старше, другой помладше, а другой вообще посередине где-то находится. То есть этого не возникает. То есть мы можем спокойненько разговаривать. Но тогда мы одинаково разговариваем на одном языке, но стараемся, по крайней мере, я стараюсь ниже, тебя повыше, ну, то есть это история. И направить их в какое-то правильное русло, потому что они так всегда хотят. И сегодня, например, где-то мы рассуждали об этом, что техника... Пожарная техника безопасности никому не интересна. Если я скажу сегодня на молодежном собрании, завтра будет у нас семинар, где будет, мы будем о пожарной безопасности, приходите, пожалуйста.
Никто не придет.
Не интересно никому это, но это сохранит им жизнь. Угу. И вот сегодня мы должны понятным языком объяснять вещи, которые помогут молодежи сохранить их жизнь. Например, все поколения спорили об этом, и я верю, что Бог дает нам, как сказал однажды Клайв Льюис, он говорит, библейские истины в каждом поколении нужно говорить по-новому. Или как, ну, в новом формате, да, говорить. Например, все знают, или как, популярная тема отношения до брака. Просто популярнейшая тема.
Ну, а что делать? Да. Это болезненная тема. Гормоны, потому что играй гормоны и так далее.
Причем уже несколько сот лет она такая болезненная.
Тысяч лет, наверное. И еще самое, что интересное, в ней самый популярный вопрос, наверное, это можно ли целоваться до брака?
Ну, если бы только целоваться.
Ну, да. Но я так говорю, что, ну, в принципе, и часто пасторы говорят, ну, это грех, это нельзя. Но ты нигде в Библии не найдешь, что не надо целоваться до брака. Ну, нету такого там. Mm-hmm. Ну, в смысле, там можно в Ветхом Завете вообще можно запутаться.
Не
там.
Надо гулять по крыше, да?
Да, там вообще можно запутаться. Но я так вот последний раз, у меня была такая интересная как метафора, вот верю, что Бог дал мне. Я говорю, если ты не будешь целоваться до брака, то ты, скорее всего, не переспишь до брака. Потому что целоваться — это первая ступенька. Вторая ступенька — это постель. Через первую сложнее перепрыгнуть. То есть не целовались, сразу в постели оказались. Это это сложно. То есть гипотетически возможно, но сложно. Поэтому если убрать первую, второй не будет. И вот как бы вроде понятная вещь такая.
Ну, это вот, да, та же самая техника безопасности, о которой ты говоришь, противопожарная. Это как вот гулять на крыше, ну, в принципе, это не грех. Но это опасно, потому что можно упасть.
И вот наша задача в том, чтобы не просто им как бы, знаешь, затолкать вот так Библию, да, а вот просто объяснить ее, то есть сесть, поговорить, то есть найти какой-то диалог между этими вещами. Например, сегодня потрясающе, ну, я не знаю, может быть, в Андроиде тоже появилась, но в iOS появилась такая штука, где ты можешь отслеживать экранное время. Сколько ты времени проводил в Инстаграме, там. Это, в принципе, психологи говорят так, что если ты будешь каждый день вставать на весы и хочешь похудеть, если ты будешь каждый день вставать на весы в течение года, в смысле того, что я хочу похудеть и больше ничего не делать, ты за год похудеешь примерно на 6 килограмм. Потому что ты встал на весы.
На одних нервах.
Да, ты встал на весы и думаешь, ага, мне так не нравится. Поэтому ты где-то поменьше стал есть сегодня. Тут что-то случилось. И ты за год похудеешь. Точно так же, если ты будешь смотреть в экранное время и понимать, что ты вчера просидел, там, не знаю, 5 часов в Инстаграме.
Угу.
Так. Ну, то есть, где-то тебя будет наталкивать на мысль, что, наверное, это не надо делать. То есть, я думаю, вряд ли будут такие молодежи, которые скажут, я сегодня 5 часов сел в Инстаграме, так, завтра хочу 6. Ну, то есть, этого, ну, ты будешь откатываться назад.
Надо повышать уровень, так сказать.
Как
интегрированность. Армен начал смотреть, сколько он вчера был в Инстаграме.
А как практически вера, воцерковленность помогает молодому человеку бороться с соблазнами? Вот на практике.
Вера — это молодежь должна быть занятая. И занято теми вещами, которые их ведут к правильным вещам. Вот так, наверное, да, сказать. Uh-huh. Мы посмотрели, у нас был вторник, на этой неделе был молитва молодежная, она проходит в 8 часов вечера, каждый вечер по вторникам, каждую неделю по вторникам. Было примерно 250 человек молодежи. Это же прям круто. То есть они пришли молиться. Да? Мы сделали опрос пару недель назад, где мы увидели, что 87% нашей молодежи берут посты. 50% нашей молодежи ходят на эти вторничные молитвы. Ну, то есть они, ну, не каждый раз они ходят, но приходят, да, чтобы молиться. И вот молодежь должна быть занята, если они заняты, к ним приходят дурные мысли. Но заняты не просто, они же, ну, ты просто занял, ты давайте стулья переставлять, что-то такое еще делать, да? То есть это ты как бы редко можешь сделать. Но вот духовные вещи могут быть интересными и сегодня, если их правильно сделать. Например, да, сегодня вряд ли бы кто-то хотел бы из молодежи, ну, потому что время изменилось. В 90-е годы нам было без разницы, мы молились, где возможно было, как возможно было, и вот вся эта история. Сегодня молодежи редко придут в комнату, где 4 белых стены, один стул стоит, и вот это молитвенное собрание. Да? Сегодня по-другому. Это же не только с молитвенным собранием касается. Это также относится и к кафе. Сегодня редко кто пойдет в кафе, в котором, ну, столовая из молодежи, да, то есть они не пойдут туда. То есть они не пойдут в столовую, они пойдут в кафе, и они не пойдут в церковь, в которой вот как в столовой, потому что, ну, это время изменилось, мир изменился. То есть в 90-е годы люди ходили в столовую, ходили в белые комнаты для того, чтобы молиться. Это было все одинаково. Ну, то есть им было без разницы, что есть, что одеться, ну, то есть вот это все было так. Сегодня это изменилось, и сегодня, если мы хотим, чтобы молодежь, они, ну, мы же должны помочь им бороться с искушениями, а не просто сказать им, да, как Мартин Лютер сказал, вот есть Библия, я читаю, и хватит тебе. Ну, то есть Библия сама может толковать себя, то есть его и была идея. Если сегодня дать такую теорию, то страшно вообще, потому что что с ними там будет происходить. Поэтому мы должны помочь им создать такие условия, где они могли бы легко прийти и быть верующими. Ну, то есть вот не просто их направить, сказать, вон церковь, иди молись. Ну, что ты грешишь-то, да, то есть, ну, а сделать что-то, да, пастор Мацола в нашей церкви говорит так интересно, он говорит, что церковь не должна быть интересной, но церковь может быть интересной, и мне прямо это так нравится, потому что можно их отправить в палатки, в лес, в лагерь, да, а можно взять их и поехать куда-нибудь с ними в интересное место.
Вот скажи, Армен, что может сделать интересной для молодежи церковь?
Это его как раз история.
Ну, я добавлю относительно интересности. Ну, Алексей чуть-чуть сказал про белые стены, и я думаю, что для молодежи очень важно, куда они приходят, чтобы там было атмосферно. Атмосфера много решает вообще. Я даже так скажу, когда Бог создал Эдемский сад, да, он построил там атмосферу на самом деле. Там было очень круто. То есть это не было так, Адама создал на пустой земле, сказал, вот живи здесь, как бы здесь классно. Очень было хорошо, чтобы это было красиво. Это, он говорил, такое очень здорово. И это тоже часть нашего существа. Нам нравится быть там, где хорошо, где приятно, где тебя не давят. И поэтому мы стараемся всегда сделать и собрания, и молитвы всегда атмосферными. Всегда красивыми, удобными для людей, чтобы они чувствовали себя комфортно. Что мы никогда не говорим, ты стой здесь или ты там будешь. Это свободно. Это люди должны вот как приходить и чувствовать себя хорошо. Это первое. Второе, что должно быть комфортно, это то, что в нашей церкви мне нравится, что мы даем молодежи много свободы. Если человек приходит служить и говорит, я хочу служить, мы не говорим, вот здесь есть такие-такие служения, вот иди там служи. Мы говорим, а чем бы ты хотел заниматься? И иногда человек говорит то, чего вообще нету в церкви. Ну, то есть вот нет такого служения. Вот, например, мне подошла девушка, говорит, я хочу служить. Говорит, что тебе нравится? Она говорит, я люблю гулять. Я думаю, ну, интересное служение. Я говорю, классно, это очень круто. Давай тогда сделаем служение прогулок. Вот будем собирать людей, ты будешь их возглавлять, и будете ходить, гулять по Москве, общаться вместе. Это же классно. Конечно, мне нравится. Я говорю, давай я тебе буду помогать. И тогда мы начали делать служение прогулок. И знаете что, и человеку нравится... Это то, что приносит ей удовольствие. И если это еще она делает для Господа и этим служит, вообще отлично. Ну, то есть, и главное помочь молодежи делать не то, что вот заставить им что-то делать, а наоборот, стать человеком, который поможет им делать то, что им нравится, и это направить в сторону служения. И тогда это вообще по-другому.
То есть, если придет молодой человек и скажет, я люблю стричь кошек, потому что я грумер и обожаю.
Это здоровское служение. Я приглашаю тебя послужить этим даром.
У нас есть, кстати, человек, который стригет кошек.
А, уже есть.
Да, опоздал.
Это, кстати,
Андрей,
тоже интересно, что в церкви есть абсолютно разные люди. Я думаю, я пока не столкнулся с тем, что человек пришел и говорит, я из этой сферы, и в нашей церкви нет такого человека из этой сферы. Всегда есть такой человек.
Сейчас голову ломаю, что-нибудь такое вам придумать. Русский публицист Александр Герцен. Юность отважна и полна героизма, а в летах человек осторожен и редко увлекается. Правда же так, да? Федерико Феллини, да, итальянский кинорежиссер. Молодые люди не знают, чего хотят, но полны решимости добиваться этого. Сила молодежи в их готовности действовать и менять мир. Это правда. Вот они легко зажигаются и начинают. Но вот часто бывает, что этого огня надолго не хватает. Что его гасит и что мешает?
Ну, здесь, наверное, важно показывать правильные примеры. И опять же, церковь как раз-таки является тем местом, где эти примеры есть. Например, Мы часто про него говорим, я вот это воскресенье с ним разговаривал. В нашей церкви парень есть, который выиграл Олимпиаду на байдарке. Ну, спортсмен, реально, вот олимпийский чемпион в нашей церкви парень. И тогда его жизнь — это сплошная тренировка. И вот опять же в Москве это легче объяснять людям, потому что в Москве люди понимают, что ничего не происходит по щучьему велению. Угу. То есть нужно тренироваться, нужно дисциплина и все остальное. Поэтому здесь, наверное, ну, все молодые люди сражаются с тем, что вот ты как бы загорелся чем-то, но чтобы продолжить это, ну, это же не только как бы касается с христианской молодежи, и светской касается. Мой друг сказал, сейчас не вспомню, с какого города, он сказал, что 90% людей, которые покупают карточки в фитнес-клуб, никогда туда не ходят. Ну, то есть, вот, они где-то поняли, что надо худеть или там чем-то спортом заниматься, да? Купили карточку?
Вроде бы купил, все. Вроде что-то сделал.
Все, да, этого, то есть, да. И поэтому здесь, наверное, мы должны показывать своим примером, как добиваться каких-то вещей. Но тоже есть вещи, которые и добиваться, в принципе, не надо. Например, да, молодые очень сильно хотят добиться чего-то в карьере и всего остального. Старше становишься, думаешь, лучше с семьей посидеть вместе. Угу. Есть два футболиста, мы сейчас, я не знаю, видели документальный фильм или нет. Мне вот нравится второй больше из них. В принципе, всегда нравился, но как бы и посмотрев фильм, я еще больше склонился к своим симпатиям. Роналдо против Месси. Угу. И спросили Роналдо, что ты будешь делать после того, как закончится футбольная карьера? Он сказал, я хочу в мир шоу-бизнеса, моды и всего остального. У Месси спрашивают, что ты делаешь после игры обычно? Он говорит, иду домой и с детьми качаюсь на качели. Я думаю, вот это моя жизнь. Мне это больше нравится. Но много лет назад я думал, как Роналдо, думал, надо куда-то рваться, надо куда-то идти. Но с годами ты понимаешь, что а это не настолько важнее, чем важнее вот дом, семья, дети. Ну, то есть, как бы ты вначале, вот где-то ты уже начал, Андрей, про это говорить, ты рвешься за чем-то другим, а потом понимаешь, что, а может быть, это не нужно. Ну, то есть, вот нужно нам ли это Бентли или какие-то другие вещи. А может, оно не надо. То есть, лучше прийти домой, про Стива Джобса мы уже говорили, да, сегодня, кстати, 7 лет назад, вот в этот день он умер. И последние 10 лет своей жизни он так говорил, я хочу вернуться домой к ужину. И мне прямо это так нравится, думаю, я тоже так хочу. Ну, то есть, получается, а вначале он был безумцем, который хотел изменить мир. А в конце своей жизни говорил, я лучше хочу домой, чтобы поужинать с семьей. Как-то грустно, да, так?
Да.
Домой захотелось всем, нет?
Дмитрий нам написал, по-моему, можно целоваться до брака, потому что, и дальше закавычено, брак для человека, а не человек для брака.
Конечно, целуйтесь, только вы не знаете, вы поженитесь на этом человеке или нет, а если не поженитесь, получается, вы можете перецеловаться со всей церковью. И это тоже такая опасная штука, потому что я бы не хотел бы, Дмитрий, чтобы ты с моей дочкой целовался до брака. Даже мог бы с тобой это обсудить где-то в кафе.
Еще раз Дмитрий снова пишет. По святому Григорию Двоесловию, Папе Римскому, приходить к Богу в конце жизни часто может вмениться в слова Иисуса. Горе вам, если бегство ваше случится зимою, когда все энергии человеческой природы были посвящены не Богу.
Но тут никто не знает, кто в какое время приходит к Богу, потому что у всех оно разное. Хотелось бы, чтобы все, конечно, покаялись в детстве и следовали за Господом всю свою жизнь, но со всеми происходит по-разному. Тот же самый апостол Павел не в детстве покаялся, а в конце жизни, когда... Не в конце жизни, в середине да. своей жизни, когда уже так много всего неправильного сделал. Поэтому, наверное, для каждого есть свое какое-то время у Бога. Вот оно обозначено.
Нам пишут, пожалуйста, сохраните эфир, не могу досмотреть, нужно убегать, пожалуйста. Будет эфир, конечно, сохранен. Не,
ну, конечно, если есть донуты, то... Через это, конечно, будет эфир бесплатно.
Напишите Игорю.
В группе ВКонтакте, там, где вы смотрите видеотрансляцию, конечно, можете посмотреть, и она будет там висеть. Итак, я хотел бы еще раз вернуться вот к какому вопросу. Каково быть молодым верующим человеком? То есть мы не говорим уже не просто о молодом человеком и его соблазнах, а вот молодой верующий человек, что особенно трудно, какие соблазны и как их преодолевать?
Да, наверное, все те же самые. Они с годами не меняются. Ну, в смысле, я имею в виду, что похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Ну, то есть, вот, да, это все точно так же. А похоть, она относится ко всему. Ну, то есть, это не только, вот, например, ты там вот на девушку смотришь как-то так, да, то есть люди каких-то вещей хотят, какой-то карьеры хотят, что-то где-то переступают, через голову переходят, да, гордость. Ты чувствуешь себя лучше других, привилегировании других. Да,
а не сложнее ли сейчас не сложнее ли быть сегодня молодым человеком? Потому что раньше ты должен столько фантазии, изобретательности применить, чтобы согрешить. А сегодня это, в общем, как-то так общедоступно. Нет?
У каждого поколения свои вызовы, наверное, так сказать. У каждого поколения свои какие-то битвы, сражения. В этом поколении вот оно такое, да, безлимитный интернет. Ну или сейчас безлимитного на телефонах уже нету. Да? Здесь, опять же, вопрос к технике безопасности. Мы все понимаем, что это может нас убить. Дьявол пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Если ты согрешаешь, если ты поступаешь неправильно, лучше не будет. Вот эту мысль надо где-то, чтобы она под коркой головы сидела и понимаешь, что вот так оно будет. Поэтому здесь, наверное, вот это нужно где-то вот хранить в себе и знать, что если ты в розетку два пальца засунешь, током ударит. Может, не ударит, но, скорее всего, ударит.
Конечно, сегодня много греха, если так можно сказать. Иногда в метро можешь поездить и увидеть там, как, рекламу и уже согрешить. Да? Там, то всякие разные бывают. Конечно, в этом плане греха больше стало, наверное, если так можно выразиться.
Доступнее стало.
Да.
Причем, если раньше ты сам должен его искать, да?
Сейчас он предлагает себя сам. Стучит в свою дверь, да. Наверное, в этом плане и апостол Павел говорил о том, что последние времена будут тяжкими, ну то есть трудно будет. Но я тоже верю, что когда тяжело, и Господь дает больше благодати, гадайте тоже. И знаете, вот я когда разговариваю с молодежью, говорю, вот когда ты в церкви находишься, вот воскресенье, богослужение закончилось, ты выходишь оттуда, и ты настолько сильный, что ты, ну, понимаешь, что ты сейчас, если даже тебе предложат грешить, ты просто скажешь нет этому. Почему?
А к пятнице
тяжело, да. Поэтому что мне нравится тоже, что... Да, молодежь много в церкви. Каждый день, в любой момент, когда вы зайдете в церковь, вы увидите молодежь, которая там собирается. И мне нравится это, что молодежи нравится быть в церкви не только в воскресенье. Они могут просто прийти в кафе, посидеть, попить кофе, пообщаться. Кто-то просто приходит работать, сидит в кафе и там работает для себя. Кто-то просто приходит на молитву, кто-то приходит что-то делать, служит. И церковь — это не только от воскресенья к воскресенью, это каждый день. И молодежь, которая находится в этой атмосфере, и как бы и грешить-то и не хочется, потому что мы как бы все хотим хорошего, и окружение правильное. Потому что что самое сложное, когда вокруг тебя все другие, а ты не хочешь быть таким, и ты автоматически идешь туда, и ты не можешь себе отказать, потому что вокруг все такие люди. Mm-hmm. Но если вокруг тебя правильные люди, которые не мыслят таким образом,
если
тогда
ты
и легче.
Бросить курить, я просто хотел проиллюстрировать. Да, а вокруг тебя коллеги, которые постоянно говорят, пойдем покурим.
Тогда сложно,
и в конце концов, ну ладно, пойдем покурим.
Да, то есть если молодой человек ходит постоянно по клубам тусить, да, то ему сложно будет, в конце концов он сорвется. Но если он каждый день там находится среди окружения молодых людей, которые это вообще не интересно, или они еще другими вещами интересуются, то, ну, как бы...
Правильно, бегайте блуды, да, написали. Да. То есть если ты по клубам ходишь, где женщины легкодоступны и напротив даже вешаются на шею, конечно, будет сложнее противостоять искушению, чем если ты в церковь пойдешь, где женщина знает, кто она такая, что она Божье творение драгоценное.
Здесь вопрос не только даже в церкви, да? Здесь вопрос именно друзей.
Ну да, вот, окружение.
Поэтому, например, у нас тоже много молодежи, много мероприятий, которые проходят не в церкви, ну, то есть за пределами церкви. Например, сегодня будет студенческий вечер, вот, для тех, которые учатся, и это будет прям прикольно. Им будет там весело, будет интересно, будет творчески, и атмосфера будет правильной. И, соответственно, в этой атмосфере, ну, не будет желания там что-то такое сделать, потому что как бы... И поэтому важно тоже создавать такие площадки, мероприятия, места, где молодежь может собираться не вокруг, там, чтобы потанцевать, попить и там погулять, а вот чтобы провести это душевно.
Дурные сообщества портят добрые нравы, да? Мы возвращаемся к классике.
Да.
Нам тут пишут, Даниил пишет, вы большие молодцы.
Даниил, спасибо большое.
Слава Богу за вас, пишет.
Спасибо.
Виктор спорит, нет, у меня безлимит интернет.
Виктор, повезло тебе.
Роберт пишет, я бы сказал, легче быть ребенком верующим. Может быть, с детства верующим, это вы имеете в виду. Ну и спам тут сыпется, кстати, как раз на тему нашего разговора, неприличный спам всякий тоже.
Ну, кстати, самое интересное, что я заметил, я разговариваю со своей дочерью, а ей 17 лет. Welcome, Леш, вот узнаешь, что это такое.
Еще лет 10 подожду.
Не спеши.
У него сын старший, он уже знает, что это такое.
Не спеши, да. Вот, и мы разговариваем с ней, и очень интересная штука, открытая похоть, открытый грех, он отталкивает, да? Потому что ты понимаешь, что это, ну, тебе это не нужно, да, и тебя это как-то, ну, не цепляет, да. Но самое сложное — справляться с очень сложными искушениями, да, которые ты не видишь, что это искушение, что это ведет к греху. Ну, ничего, ничего такого плохого нету, да? И входишь, и в это искушение, вот это как раз огненное искушение, которое, да, которое нужно пройти, которое тебя переформатирует. Вот каким образом помочь сегодня молодому человеку распознавать вот этих духов, да, от Бога ли они? Да?
Ну, я думаю, один из способов — это знание Писания, которое тебе как бы умудрит во спасение, как Библия говорит, да, то есть здесь, наверное, ну, мне нравится вся очень простой, вот мы это использовали, используем до сих пор, когда ты не знаешь, как поступить или что сделать, спроси себя, а что бы Иисус сделал на моем месте?
Это же старый добрый браслетик.
Да, помнишь, да?
What will Jesus do? Да.
Ну, это же сразу ставит все на свои места. Ну, например, пошел бы я туда, сделал бы это, пошел бы об этом говорить. То есть сегодня часто есть такая, знаете, штука интересная. Я понимаю об этом молодежь, потому что сам находился в этом. Я когда с родителями и с детьми разговариваю, я говорю, спрашиваю у взрослых. Я говорю, вы когда-нибудь своих детей, родители обманывали? Они говорят, да. Я говорю, а ваши родители сразу понимали, что вы их обманываете? Они говорят, нет. Вот сегодня точно так же. То есть есть вещи, например, когда дети мне что-то говорят, они думают, что я не понимаю. А некоторые вещи я реально не понимаю. Ну, то есть они приходят и говорят, я вообще не знал, что так может получиться. Где-то он правда не знал, а где-то он, скорее всего, знал. Но делает вид, что он не знал, чтобы я подумал, что он вот как бы так вляпался. Поэтому это тоже нужно как-то разговаривать, диалог иметь здесь в этом плане, чтобы было вот как-то открытые вещи. Но тоже необходимо общество, которое находится, вот, о котором уже Армен чуть говорил об этом, да, которое тебя не направит как бы в дурные вещи. Ну, то есть вот кто нас окружает, да, например, когда мой сын, ему было 14-15 лет, он говорил, мы сегодня с друзьями пойдем вместе в дом к старшему пастору для того, чтобы там, ну, там у нас, ну, они там, тусовки у них такие ночные собирались, а я понимал, что там они ничего не сделают, ну, ну, или максимум, что они сделают, это будет минимум того, что я делал в своей жизни, ну, то есть какая-то такая история, поэтому, ну, не страшно, ну, то есть, и вот тоже, куда они идут, что они делают, то есть, а если бы он сказал, мы пойдем сегодня с друзьями, там, один из них, которому 15 лет, возьмет у родителей машину, и мы поедем куда-нибудь кататься.
Ой-ой-ой.
Да, тогда я сказал бы, ты знаешь, мы сегодня хотели вместе с семьей поехать куда-то в другое место, более интереснее, ну, чтобы перебить вот как бы эту историю.
Я понимаю, что ты так обходишь острые углы, но я все-таки задам два вопроса прямиком. Сегодня, как мне показалось из моего опыта, кажется нормой для девушки демонстрировать полуобнаженное тело. Вот в Инстаграме, там, ВКонтакте. И элементы этого охватывают даже молодежь, которая как-то к церкви себя причисляет. Что ты на это говоришь?
У нас есть правила касательно лидеров. То есть, да, лидеры в церкви, мы не можем какие-то вещи сделать. Например, лидеры нашей церкви не выставляют фотографии с моря, как они купаются, да, в купальнике. Ну, то есть это правило для лидеров. Но здесь есть, мне очень нравится такая классная параллель, которая находится во втором послании или первом послании к Тимофею, могу запутаться маленько, где апостол Павел говорит Тимофею, каким должен быть епископ. И требования очень высокие. Там епископ должен быть муж одной жены, там не пьяница, все такое.
Не бийца.
Не бийца, да, там не
коразнут. Не драчун.
Да, вот это все, да. И это епископ. Он должен быть не пьяница. А что, обычный верующий может быть пьяница? Или там обычный верующий может у него две жены быть или три жены быть? Ну, то есть, получается, требования, которые предъявлены к епископу, они также предъявлены как бы к обычному христианину. Беда в том, или проблема в том, что мы не можем заставить так себя вести. Мы транслируем это как молодежные лидеры, и у нас, например, сейчас молодежная конференция, которая будет организовывать 250 человек. Mm-hmm. И вот примерно 300, может быть, 400 человек молодежи нашей церкви, которые говорят, мы вот так живем, так не делаем. И они современные.
Но они спросят тебя, а почему? Почему вы так не делаете?
Ну, я не хотел бы, чтобы, например, когда мы говорим про девушек, да, я бы не хотел бы, чтобы кто-то рассматривал мою жену в купальнике. Угу. Ну, она мне принадлежит, как бы. Мы на пляже, когда находимся, мы там не прячемся в паранжи, да, то есть в какие-то такие одежды специальные, чтобы нас было не видно. То есть мы этого ничего не делаем. Ну, наша религия, она маленько другая, да, то есть мы, ну, в другой находимся стороне. Мы не, как бы, не закрываем какие-то вещи, но мы не выставляем, чтобы не давать повода. Потому что ведь обычно девушки, когда выставляют себя в таком виде, редко они думают, что сейчас я вот сижу, например, да, она сидит в купальнике, лежит в купальнике и читает Библию. И если кто-то и приближает фотографию в тот момент, они вряд ли приближают фотографию, посмотреть, какое же
какая
она,
книга-то она
какое
читает.
Какое же она,
да,
место там из Библии читает. То есть, скорее всего, другое. Поэтому понимание этого должно тебя как бы...
Ну и это лукавство говорить. Да, это вы просто пошлые, поэтому да, вы так смотрите на меня.
Поэтому мы стараемся так, чтобы не делать, например, да, таких вещей. Ну и касательно одежды, внешнего вида и всего остального. То есть это же такой как бы... я так не делаю. Вот да, наш такой посыл. И как бы тебе не советую. То есть мы вот такой вот как бы, да, стараемся. Но к лидерам есть правила или требования. К остальной молодежи,
ну,
мы не можем
же, вы так не делаете, потому что это соблазнит потенциально другого человека. А горе тому, кто соблазнит. Мы все читали, абсолютно, что лучше тому на шею мельничных жернов. Это очень тяжелая штука.
Да, и зачем это нужно? То есть привлекать вот это к себе внимание. То есть, ну, то есть оно как бы... Ну, все же понимают все.
Ну, то есть, ну да. Опять... Вроде понимают, но лукают. И второй острый момент, который я хотел обсудить, их, конечно, миллион, но я вот почему-то именно эти два мне пришли в голову. Сегодня прям какая-то беда с матом. Матерные песни, мат в интервью в интернете, там мат блогеры там всем интересно, рэп-батлы на мате, все прям, это, вот.
Это прям, да.
Мат, пошлость там, ну, откровенность, это еще поколение MTV все это видело, все это вот в Ютубе, все это мы видим.
Это
как шпал. Объяснить, что не стоит этим увлекаться? Ведь человек говорит, ну, я просто посмотрю, и все, или там, я слушаю этого рэпера, потому что он там меня, вау, вдохновляет, он такой крутой.
Я категорически против того, чтобы это переслушивать или прослушивать, ну, то есть снова и снова и снова. Например, если я нахожусь, я смотрю много разных вещей, ну, то есть я, ну, не так. Вчера у нас, мы вчера обсуждали, я не помню где-то, с кем-то мы из молодежи вчера обсуждали такую вещь, одно интересное интервью, которое вышло недавно, и обычно люди делятся на две категории. Одна категория говорит, я не смотрел, другая говорит, я смотрел. А вчера я новую категорию увидел, я не буду смотреть. И мне прям это понравилось, потому что человек, которому это не нужно, ему и смотреть это не надо. Ну, например, да, мы, Андрей, с тобой из прошлого, да, касательно рэп-культуры всей этой истории. То есть мы по долгу профессии в прошлом должны были пересматривать, переслушивать все остальное. Но не всем это нужно было. Ну, то есть это тем, кто вот как бы увлекается, например, тот, кто занимается музыкой, он, наверное, прослушает и переслушает много всего. Но если ты получаешь удовольствие от того, что ты слушаешь матерные песни, у тебя проблемы с Богом. Почему? Потому что это не проблема в том, что ты не умеешь правильно что-то выбирать. Бог, который внутри тебя, не позволит тебе нормально вот с этим жить. То есть ты не можешь, то есть не может, они не могут Христос и дьявол уживаться вместе. Ну, то есть ты не можешь слушать, окей, у тебя в одном ухе играет воршип, а в другом ухе у тебя слава гнойной матерится, да? То есть ты не можешь это одновременно. То есть ты либо одно, либо другое, потому что они вместе не могут находиться. Поэтому если где-то ты услышал славу гнойного с матом, тебе стыдно, некомфортно, и ты прослушивать это снова не будешь. И получать удовольствие, вот классно, да, все такое. Да? Ты не можешь это сделать. А если это делаешь, то у тебя какой-то, ну, дисбаланс какой-то. То есть,
Что-то с тобой явно не так, да.
Да.
Польский киновед и афорист Лешек Кумор. Молодежь нынче стала такой зрелой, что сознательно затягивает стадию инфантилизма. Это вот правда, что современная молодежь более инфантильна, чем прошлое поколение?
Понял, что мы говорим.
Или нет?
Что это означает? Объясните.
Инфантильный человек, который хочет оставаться в детстве, не готов принимать ответственность на себя.
Ну, то есть вечный подросток такой. L'enfant terrible.
Сегодня молодежь, наоборот, более ответственная, по мне. Они, наоборот, как они чуть постарше стали, они хотят съехать куда-нибудь... Хотят уехать, съехать с родителей, жить одни, там, значит, строить свою жизнь. Там, вот, и, как...
вот не соглашусь, потому что, с одной стороны, они не хотят просто, чтобы их контролировали, они не хотят подчиняться, но при этом брать на себя серьезную ответственность, например, там, предложить девушке жениться, а не просто
да.
с ней жить, да? Не готовы воспитывать детей вместе нормально, там, не готовы быть верным.
Сегодня это прям пополам сегодня, так же, как и во все времена были. У меня есть много знакомых, которые поженились в 18 лет, в 19 лет. Есть много знакомых, которые до сих пор не поженились в 35 лет. Ну, то есть, вот как бы это такая штука, которая она, ну, вот, есть, которые готовы брать ответственность, есть, которые не готовы брать ответственность. То есть, наверное, это тоже окружение очень важно, которое находится вокруг нас. Если вокруг тебя люди, которые до 40 лет не брали никакой ответственности в жизни, ты таким же и будешь рядом с ними. Но если ты находишься в обществе, где люди берут ответственность, принимают на себя там вызовы какие-то, ты сам с такими захочешь быть. Поэтому, наверное, вот от окружения много зависит в данной
ситуации. А почему важно и нужно это делать?
Но мне кажется, чем быстрее ты поймешь, кто ты, что ты должен делать, и взяв какие-то вызовы, тем тебе легче будет в будущем. Я проповедовал об этом, да, недавно, вот Иеремия, помните, Бог говорит, не говори, что я молод. Помните, Иеремия говорит, я не могу, наверное, у меня там не получится что-то, да? И ведь это же многие этим страдают, они думают, что молодежь, молодость это как бы, ну, слабость. Я молодой, поэтому мне не доверяют, не могут все остальное. Но Бог смотрит на молодость, как на возможность.
Ну, Павел Тимофей пишет, никто не пренебрегает юностью.
Молодость твоей. Свободные. У молодежи нет там кредитов, долгов, всяких разных еще вещей не могут делать, да? Молодежь гибкие. То есть ты сказал, что не так, давай сделаем так, вот, да, и вот так будет, да? А молодежь сегодня любит приключения.
Ну, правильно, молодой человек готов пуститься в путешествие, где неизвестно, где ночевать, а вот мне, например, уже тяжеловато, здоровье уже не позволит.
Поэтому вот в молодом возрасте лучше-то и надо брать больше разных вещей. Мы сегодня, например, с тобой бы, если бы на радио объявили бы, кто сегодня вечером с нами, с Арменом, поедет вместе в Санкт-Петербург. собралась бы какая-то группа людей, и, скорее всего, это были бы самые молодые люди.
Mm-hmm.
То есть 45-летние не смогли, потому что у них сегодня там планы уже какая-то, там на много лет вперед уже там все расписано. А молодым им прикольно. Даже они передвинут планы всякие разные, чтобы сделать что-то
интересное.
Я поехал,
у меня сейчас там форум, на который я не попал, и я бы вот просто прицепом поехал. Несмотря на то, что мне понедельник 44, да.
Время наше подходит к концу. Буквально пару слов еще раз. Конференция ЮЗ. Где найти информацию? Как записаться?
Все на сайте www.volurus.org, в нашем аккаунте в Инстаграме use.conf, ВКонтакте, ну, вот, в принципе, везде-везде. По хэштегам use18, так и пишется по-русски us18, хэштег. Да, ждем, приглашаем, любим, вот как-то так, будет интересное время.
Притча 3, у меня 8 первых стихов. «Сын мой, наставление моему не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое. Ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милости истины да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего. И обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих. Бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих».
Аминь.
Аминь. Мы с этим соглашаемся. Спасибо всем, кто нам писал. Не все, совсем не все прочитали, вот, но все равно мы благодарны вам, что вы нас слушали. Итак, подводя итог еще раз. Быть молодым человеком непросто на самом деле. Это трудное время. Это время вызова, время соблазна. Время, когда ты не знаешь, кто ты, и время, когда ты не знаешь, куда тебе идти, как тебе и чем тебе жить. Но вместе с тем это время больших возможностей. Время, когда ты можешь сделать правильный выбор и прожить ярко, интересно и, самое главное, со смыслом. А смысл дает, как, ну, мы как верующие люди, мы знаем, что смысл дает Бог. И без Бога вообще все теряет смысл. Ради чего вообще, зачем все, если ты Богу не служишь и своей жизнью Бога не прославляешь. Конференция ЮЗ, volurus.org, добро пожаловать. И всем пока, спасибо, кто был с нами.
Спасибо.
Спасибо. До свидания.